дальше у стоиков забота Мэримна постоянное тело. В Евангелии это слово, это понятие. У Сенеки, который считается стоиком, в последнем письме к Луцилию, нравственное письмо к Луцилию Сенеки, 124 письмо, там боги и люди отличаются между собой вот чем. Ну, они и те, и другие наделены разумом. Одного бога делает хорошим его природа, другого человека делает хорошим забота, кура. Дальше. Августин и Аристотель. Хайдеггер говорит в примечании к этому месту, что когда, что именно в попытке понять и прочесть августиновскую антропологию и аристотельскую антологию, он обратил внимание на заботу. Вот, Гегин, Сенека, Августин, Аристотель, Хайдеггер говорят о заботе, как может быть в существе человека. Что этот ряд означает? Только одно, что мы, читая Хайдеггера, не оказываемся без определенного места жительства. У нас есть дом, дом европейской культуры, хорошая, большая, прочная вещь. Но что из-за того, что мы в этом доме живем, нам продиктовано, как мы должны думать и что понимать, это не следует. Что Хайдеггер принадлежит той или этой европейской, а другие думают, что дальневосточной, или может быть античной, или может быть досократической, или внехристианской традиции мысли. Говорить так, это значит, что мы пока еще боремся с призраками. Хайдеггер не принадлежит, он событие. А мы, хорошо бы мы могли перестать бороться с призраками, иметь дело с такими вещами, как европейская культура, восточная культура, евразийская культура и так далее. Хорошо бы мы перестали бороться с призраками, хорошо бы мы стали... Событиям об этом мечтать не приходится, но хотя бы не в стороне от события. Как Хайдеггер явно не в стороне от дома, от того события, которое называется европейской историей, или еще говорят европейское чудо. Перед вторым, чуть меньшим, последним, второй и последний раздел этой неоконченной книги «Sein und Zeit», «Бытие и время», вторая половина будет называться «Присутствие и временность», «Dasein und Zeitlichkeit», нам осталось прочитать два больших параграфа, 43 и 44. Тема первого – реальность, тема второго – истина. Мы помним, присутствие «Dasein» в основном модусе своего бытия, в заботе, заботится о проникновении в то и об охвате, теоретическом или практическом, того, чем оно, присутствие с самого начала, уже и так было охвачено, мира, чему оно принадлежало. Ширится охват внутри мирового сущего, и присутствие в ходе этого расширения своего охвата, в ходе падения своего в мир, «фахфаль» в мир в кавычках, мир как масса, совокупность вещей, одновременно с этим становится все ближе к своему существу, ведь его существо – бытие в мире, и одновременно все невозвратимее забывает его, свое существо, все более склонно считать только еще будущим результатом своей возрастающей активности то вхождение в мир, принадлежность к миру, который раскроет ему все вещи мира. В будущем видит то, что на самом деле было в самом начале его. В этом растущем охвате мира бытие остается тем, вокруг чего, в выходе к чему, экзистирует присутствие. Но бытие теперь приходится уже брать в кавычки, потому что, как забыто человеком свое собственное существо, так забыто и бытие. Подлинным бытием начинает считаться реальность или действительность. Надо найти реальность, надо жить реальной жизнью, а не воображаемой, действительно существовать и так далее. Реалитас, от слова «рес» – «вещь», это уловление как бы самой вечности вещей, что в вещах, которых много, вот действительно уж вещи, их существенность, реалитас, как бы среди всех вещей вещи. Субстанция вещей, самая суть их, реалитас, реальность. Из самой сути вещей извлекается это понятие. Бытие теперь в Новой Европе должно быть реальное бытие, действительное бытие. Неожиданно одновременно с этой ориентацией, переориентацией на реальное бытие, возникает в новой европейской мысли проблема реальности. Оказывается, проблема реальности, которая раньше незаметна или малозаметна, оказывается, что вещей, которые, казалось бы, вот они, их не достанешь. Оказывается, что мы с вещами не хотели бы иметь дело, но вещи заслонены от нас, нашим представлением о них. Чисто случайное совпадение темы того, что я говорил там и здесь. Я забыл, что у Хайдеггера об этом речь идет в этих параграфах. Я буду говорить почти то же самое в этом вот разделе, в этом параграфе 43-м, в «Те и времени», что я говорил на первой паре, но это чисто случайное совпадение. Снова и снова мы имеем данные восприятия вещей в своем сознании. Я просто забыл, насколько вот тематика Соловьева соприкасается и вообще тематика философии вот этого направления идеализма конца прошлого века соприкасается с этим параграфом у Хайдеггера. Умысла тут нету и повтора нет тоже, как ни странно, хотя повтор явный. Снова и снова мы имеем проблемы реальности. Реалитет проблемы заключается в том, что мы снова и снова имеем данные восприятия в нашем сознании, а к самим вещам как пробиться. Острейшая эта проблема, проблема реальности новой европейской философии становится. Внутри этой проблемы несколько вопросов. Первый вопрос. Вообще, существует ли реальность за пределами сознания? Есть ли там вообще что-нибудь? Может быть, если только есть только то, что в нашем сознании, и дело с концом. Второе. Можно ли удовлетворительно доказать существование внешнего мира, если мы имеем дело всегда и только с данными сознания? Мы помним, что Соловьев занят в своей теоретической философии именно вот этим. Вот. Как быть, как подняться к миру, если мы имеем дело только с данными сознания? Третий вопрос. Хорошо. Допустим, что этот скандал, недоказанность внешнего мира, как-то разрешился, реальность для нас доказана, но ведь она имеет слои. И последний слой – это вещь в себе, совсем безотносительная к нам. Как ее-то вот достичь, как ее познать? Четвертый вопрос – чем вообще является смысл этой вещи, реальности? Что она такое? Материальная она, духовная или как еще? Вопросы связаны между собой, внутри. Вопросы внутри этой проблемы реальности. Скажем, вопрос, материальная реальность или духовно? Это связано с проблемой внешнего мира. Потому что если реальность материальна, то она вне нас. А если она духовна, то она где-то, наверное, внутри нас, в глубине нашего сознания. Или, опять-таки, а вдруг есть такая духовность, которая вне нашего сознания? Новый вопрос. Опять же, говорить о том, какова реальность, нельзя без метода познания реальности, без гносеологии. Реальность ведь познается. Все знают, что реальность познается, мы познаем реальность. Реальность открывается познанию, а может, интуиции. И опять-таки, а может, интуиция — это просто один из разделов сознания или подсознательного. А подсознательное — это все-таки окраина сознания. Рано или поздно сознание достанет его. Подсознательное — это то, что еще не вошло или уже не входит в сознание, но входило, войти может, скажем, в процессе анализа, психоанализа, рационализации. Так или иначе, познание реальности — это, видимо, дело сознания. Вот что интересно. Реальность, даже реальность идеализма, то есть Бог, считается, что должна быть независимая от сознания. Похоже, что это обязательное требование к ней. Реальность, которая зависела бы от сознания, она не годится, она не настоящая, она не хороша. Вопрос, но ведь сознание тоже реальность, тоже действительность. Вопрос, казалось бы, напрашивается, но он совершенно не прояснен. О нем очень мало думали и говорили. Статус сознания не прояснен, слабо прояснен. Если сознание тоже реальность, то проблема реальности, проблема выхода к реальности приобретает совсем особый оборот, особую сложность. Вроде бы как ясно, что ни реальность, ни подступы к ней не понять без прояснения того, чему она реальность и откуда идет ее познание, без прояснения сознания, без ответа хотя бы на вопрос, почему сознание так выделилось из реальности, что понадобилось прокладывать мосты. Но удивительное дело, вот как раз это, что сознание выделилось, это считается само собой разумеющимся, что сознание обособлено, это как бы первое, что мы знаем о сознании, что оно не реальность, оно, ну то есть, наверное, оно какая-то реальность, но какая-то другая, такая, что оно отражает реальность. И заранее само собой разумеется, что сознания хватит для отражения реальности, что у него есть средства реальность отразить. Я прошу вас, скажите мне, может быть, я не прав? Может быть, эти вопросы разрешены? Может быть, они не висят? Вот этот вопрос, почему сознание выделилось из реальности, почему оно отражает реальность и почему оно всегда может отразить реальность. Может, я что-то не знаю? Во всяком случае, считается, что это так. Что сознание отражает реальность, что оно как-то выделилось из реальности, и что оно почему-то может отразить реальность. У Хайдеггера познание, гносеология, имеет фундамент. Оно фундировано тем, то есть под него подложено основание, фундировано тем, возможно, потому, что присутствие Дазайн, познающее, в своей сути это бытие в мире. Исходно бытие в мире, исходно умеющее быть в мире, в целом мире умеющее быть, и поэтому заранее имеющее доступ к сущему внутримировому, как внутримировому. Раньше познание – забота, развертывающая, артикулирующая изначально уже имеющееся отношение присутствия к сущему. Познание – это форма экзистенциальной заботы. Вот такая вот историческая форма. В другое время были другие формы заботы. Присутствие принадлежащего к миру. В этом свете вопрос, есть ли вообще вне нас мир при такой постановке дела? Какова его реальность? Вопрос, который ставит присутствие, которое есть по своей сути бытие в мире – ему не свойственно быть в мире, а оно есть бытие в мире. В этом свете вопрос о реальности внешнего мира бессмыслен. на предыдущей паре о бытие не обязательно пустота, оно же и богатство. Ульриха Фрома. Если можно, еще раз об этом. Но Хайдеггер будет об этом говорить. Познание формы экзистенциальной заботы присутствия вдвойне бессмысленный вопрос о реальности внешнего мира потому, что раньше надо было бы спросить о мире, что он такое, охватывающее целое или сумма этого, того и еще третьего и так далее. Мир без кавычек, мир настоящий, открыт для присутствия просто потому, что присутствие и есть открытость. Да, Зайн, существо человека есть открытость. Мир в кавычках, мир как сумма вещей, это результат падения, проваливания присутствия в вещи мира. Об этом я говорил позапрошлый раз. Он открыт уже тем, что открыт мир сам по себе, какой он есть. Мир первый, без кавычек. Когда-то будет принято решение, что по-настоящему этот мир есть реальность, он должен быть реальностью. Реальность имеет свои слои. Просто реальная, реалия, реальные вещи, потом реалиора, более реальные вещи, потом реалиссимо, самые реальнейшие вещи, то есть божественные вещи. Но фундамент для истолкования, в частности, и этого истолкования мира с самого начала заложен, и не только заложен, но и забыт уже. Много уже прошло времени с тех пор, как присутствие имеет дело с миром. С самого начала ни с чем другим оно не имеет дела. Именно потому, что много уже случилось, именно поэтому ранее оказалось забыто. И познанию субъекта, который имеет дело с объектом, занят познанием мира, ему уже начинает казаться, что оно работает без предпосылок, само из себя, на своих собственных принципах, из своей чистой познавательной природы. Мир, феномен мира, к которому исходно относится присутствие, вот то, внутри чего только и могло появиться познание. Но нет, оно начинает снова, словно на пустом месте, с нуля, промахивается мимо мира, ставит вопрос о реальности внешнего мира. Занимаясь этой проблемой, познание загоняет себя в неразрешимую путаницу. Или оно ставит вопрос таким вызывающим образом, есть ли внешний мир только для того, чтобы хоть таким вот радикальным способом выпутаться из своей путаницы. В «Критике чистого разума» Кант называет скандалом для философии и для здравого смысла то, что до сих пор доказательство существования вещей вне нас, такого, который бы мог победить всякий скепсис, до сих пор еще не найдено. Кант такой скандал философии. Кант такое несомненное доказательство предлагает. Оно вот какое. Посмотрите, говорит Кант, все меняется. Время – это такая вещь, что ничего не остается на прежнем месте. Все течет. Но видеть, что все течет и меняется, можно только потому, что есть, наверное, какая-то точка отсчета. Если бы не было точки отсчета, мы бы даже и не видели этого течения. Где эта точка? В нас самих мы ее не видим. В себе самих мы видим только смену представлений. Мы хотели бы иметь в себе что-то надежное, постоянное, но это рушится. Все оказывается только текучим. В этой текучке рамка всего текучего, время, остается постоянной. Не я делаю время. Наоборот, я во времени. Вот, пожалуйста, доказательство готово. При том, что в моем сознании наличествует все время меняющийся поток, уже то, что я замечаю, что это поток, свидетельствует о том, что есть что-то прочное, постоянное, то есть рамка времени. Опыт расположения меняющихся представлений в постоянных рамках, каждодневный опыт каждого человека в рамках времени выявляет два разных, говорит Кант, но равно великих, равно изначальных момента, меняющиеся во мне и устойчивая вне меня реальность. Доказано. Скандал преодолен. Скандал считал Кант в том, что до него, до Канта, доказательства реальности внешнего мира не было. А теперь скандал преодолен, потому что доказательства есть. Что же теперь, значит, надо ходить, все время имея в кармане это кантовское доказательство, ходить, так сказать, вооруженными этим доказательством и на всякое сомнение о существовании внешнего мира отвечать этим доказательством? Проблема этим не снимается, наоборот, она только заостряется. Проблема в том, что это две разные вещи, несовместимые. Одно дело сознание, другое дело внешний мир, если между ними нужно все время прокладывать мостик. Хайдеггер говорит, скандал-то по-настоящему в другом. Не в том, что доказательства реальности внешнего мира до сих пор нет, а что снова и снова таких доказательств ищут. Сначала сами допустили, положили что-то, независимо от чего должен существовать мир, сознание, а потом начали искать мостов между сознанием и миром. Как положили? С какой стати положили? Почему придали ему, сознанию, свойство быть отражением мира вне мира, со стороны на мир глядящего? В прошлый раз я читал из записи одной студентки о таком опыте, когда мир был увиден со стороны. Но это совсем другой опыт, чем опыт сознания, потому что сознание отражает мир, а вот тот взгляд со стороны, о котором я говорил, не только не отражал мир, наоборот, мир вдруг плотно закрылся внутри себя в удивительной непонятности. Стало совершенно неясно, почему странное существо со странным предметом движется непонятно куда. Смысл из мира вдруг ушел. Это другое глядение со стороны. Мир со стороны сознания, со стороны познающего, которое почему-то заранее обособлено от мира, так поставило себя, а по-русски очень хорошо получается, которое заранее отразило мир. Сознание отражает мир, оно его описывает, рисует. Но еще раньше того оно отразило мир, от себя оттолкнуло, для того, чтобы суметь посмотреть на него со стороны, и не заметила этого. Ему кажется, что с самого начала с неба спустилась такая ситуация, когда вот оно сознание, а вот от него отдельный мир. И мир со стороны такого познающего сознания, которое заранее обособлено от мира, его отразило, вроде бы и должен теперь нуждаться в том, чтобы его как-то вернули обратно тому, что от него обособлено. И этим озабочены умы, этим возвращением обратно. Но ведь не об этом же надо по-настоящему думать. Надо думать о том, как получилось, откуда взялось обособление. Не доказательства реальности мира оказываются недостаточными, а недоопределен способ бытия, статус самого этого доказывающего и требующего доказательств сущего. Почему оно такое? Почему оно требует таких доказательств? Кто требует доказательств и кому стало мало доказательств? Поскольку все доказательства реальности внешнего мира, и кантовская в том числе, и соловьевская тоже, они хромают, они как-то фатально хромают, неизбежно, но все равно оказывается мало, все равно нужно еще доказывать. Появляется другой выход. Не надо доказывать, надо верой принять. Помните у Соловьева? Вера говорит о существовании внешнего мира. Просто поверить. Можно поверить, пожалуйста, можно поверить. Соловьев, правда, скажет, что этого мало, надо еще самоочевидно, достоверно доказать. Но дело вот в чем, что апелляция к вере все равно означает, что она требуется, что мост от фактов сознания к внешней действительности требуется. Значит, субъект сам по себе, когда у него еще веры нет, изолирован. Все равно, мимо феномена изначальной принадлежности, присутствия к миру, изначального бытия в мире, мы промахнулись. Вера в реальность внешнего мира или суеверие, как угодно, и доказательства этой реальности, логическое и всякое другое, убедительное доказательство или ошибочное доказательство, все равно, или просто постулирование волевое этого мира. Все эти усилия предпринимаются от того, что заранее уже поставлен субъект посреди мира или рядом с миром, но сам без мира, который какими-то своими операциями обеспечит себе мир. Когда он, наконец, обеспечит, то он завяжет отношения с миром. Его бытие в мире будет стоять на его концепциях, будет основано на вот этой базе веры, или постулата, или доказательства, убежденности, рассуждения. Но на самом деле и концепция, и убеждение, и рассуждение, и вера – это уже модусы, производные исходной экзистенции присутствия, его исходного забытого бытия в мире. Настоящий вопрос не в том, как бы умудриться доказать существование реального внешнего мира, а в том, почему присутствие как бытие в мире имеет тенденцию сначала похоронить внешний мир, отразить его. Ведь чтобы начать зеркально отражать, как я сказал, надо сначала его отразить, в смысле оттолкнуть от себя. Это мой пример, хайдеггерский. Вот загадка, почему надо было сначала похоронить внешний мир, то есть уронить мир в небытие, потом вытаскивать его обратно, воскрешать этот похороненный мир, отраженный мир, доказательствами о его реальности. Почему есть тенденция оставить себе несомненной наличностью только внутреннее? Что такое это внутреннее? Что такое это содержание сознания? Почему оно внутреннее? Почему оно должно идти к внешнему? Кто так решил? На самом деле загадка. Сначала сокрушают исходную принадлежность к миру, остается изолированный субъект, неразрушимый остаток, а потом из него устанавливают связи с гипотетическим миром. Тонкости ума, прозрений в этих доказательствах существования внешнего мира, мы это видели у Соловьева, недостатка нету в сообразительности, в остроумии, в философской эрудиции, в чем угодно. Беда в том, что почему-то не задумываются, как, откуда получено то, что база познания, субъект сознания. Соловьев, мы видели, с каким-то азартом растаптывает этого мошенника, декартовского субъекта, который подсунулся туда, где есть только чистое сознание с его наличным содержанием. Ну вот, как правильно кто-то заметил, сам-то Соловьев лучше Декарта, разве? Чем сознание, которым оперирует Соловьев, лучше субъекта? Почему сознание оказалось изолированным? Откуда эта область изолированного сознания соткалась? Можно сколько угодно усовершенствовать концепцию сознания, это мало поможет. В принципе, откуда взялась эта область, это пространство? Субъект сознания, этот главный деятель новой европейской истории, не задумывается над этим вопросом, потому что он не хочет ставить себя под вопрос. Реализм и идеализм – это только две руки этого субъекта, этого сознания. Эти две руки только кажутся, что у них разные жесты, но они делают одно дело. Они по-своему, по-разному, с двух сторон обеспечивают сознанию его уникальное, его специальное положение в мире. И материализм лучше и вернее служит сознанию, по-моему, чем идеализм. Как вы думаете, почему? На службе сознания материализм стоит прочнее, лучше, чем идеализм.